Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Скоро 1 сентября, буквально осталось 2 недели до этого страшного, ужасного дня. И это стресс и для ребенка, и для родителей. И я, если честно, как родитель, не очень понимаю, для кого больше стресс, для родителей или для ребенка. Как правильно подготовиться к этому важному дню, мы сегодня будем выяснять у психолога Юрия Пожидаева, отца 2 детей, и мы с ним будем делиться, как всегда, в этих эфирах своими личными историями, личными страхами, личными победами и поражениями. Поехали.
Добрый день.
Да, Юрий Александрович, приветствую вас.
Ты же выпал стресс, понимаешь, я сегодня хотел о другом говорить, а ты вот давай про подготовку к школе. Мы готовимся все лето к этой школе, потому что с такими нашими особенными детьми приходится все лето держать руку на пульсе. Но один пойдет в колледж на второй курс, а второй вот пойдет в 5 класс. Все, началка закончилась, 5 класс, и я понимаю, что впереди очень много-много всего.
Теперь я поделюсь так, да? Мой ребенок пойдет в 11 класс. Я вообще этим летом полностью забил на всю какую-то вот непонятную работу с ним относительно учебы в школе, потому что он показал, что он мог закончить 9 класс, 10 класс. Там плюс-минус были проблемы определенные. Я сознательно отстранился от какой-то вообще вот деятельности в этом вопросе, да, чтобы посмотреть, что будет, как будет. И чтобы его научить какой-то самостоятельности. Но при этом у меня ребенок, мой младший, дочка, она же каждый год уходит в летний садик, в дежурный. Mm-hmm. И для меня это не меньше стресс, чем переход, знаешь, моего ребенка в новый, чем 1 сентября. То есть любая перемена в жизни ребенка, будь то переход из школы в садик, да, или будь то из садика в садик, или из школы в школу, она вызывает лично у меня довольно сильный стресс и переживания.
А почему ты волнуешься? За что ты волнуешься?
За его безопасность, за то, чтобы не было проблем с преподавателями, с воспитателями, с другими детьми, с программой, чтобы все нравилось. Потому что, там, допустим, София очень чутко реагирует на... Она даже, знаешь, в течение нескольких лет меняла отношение к своим постоянным воспитателям. Сначала она говорила, что вот Оксана Аркадьевна очень хорошая, там Юлия Александровна не очень хорошая, потом наоборот, знаешь, и вот как-то, а потом еще раз наоборот, а потом еще раз наоборот. И у нас, допустим, мы не ходим на массаж вообще в садике до сих пор, вот, за несколько лет ни разу не были. Потому что мы ходим, у нас оздоровительная группа, ну, вот, и София ни разу не была там, потому что ей не нравится массажист. Ну все, никак, нет и все, она его не принимает. Вообще, да?
Ну, можно же поменять.
Нет, мы не можем поменять садики, это мы можем ходить только к частному массажисту. Вот. Но нам это не нужно, потому что мы пошли в оздоровительный садик из-за того, что нам нужно было место в садике. Просто и мы выбили себе какую-то.
То есть у вас есть такая маленькая прагматичная цель. И поэтому у вас ребенок ходит в этот садик, в котором ходит. Но это же сейчас, мы сейчас не будем говорить про наши прагматичные цели, мы будем говорить о подготовке. Но, в принципе, я думаю, что больше всего нужно готовиться ребятам и девчатам, родителям, у которых дети идут в 1 класс. Потому что это что-то, ну, что-то новое для ребенка. Хотя в основном, я думаю, что 90% детей не хотят идти в школу. Они хотят идти в 1 класс, но потом, это потом они уже не хотят идти. Но в любом случае, вот с каким настроением останется ребенок или не останется ребенок в школе, ну, мы должны очень тщательно к этому подготовиться.
Ну, ты себя помнишь, когда ты пошел в 1 класс? Ты хотел, не хотел?
Знаешь, я уже смутно это помню. У нас была деревенская школа с 1 по 3 класс. И у меня была учительница, которая учила еще мою маму. Ее звали Елена Васильевна Пико, и она была фронтовичка. Была железная дисциплина. Вот. Ну, я как-то очень смутно помню. У нас не было физкультуры, у нас не было трудов, у нас не было рисования. Ну, как-то что-то оно было, но все вела одна учительница, потому что других просто не было. Всего в деревне было 2 учительницы. Вот, и они вели абсолютно все. И у нас не было ни спортзала, у нас вообще ничего не было. У нас даже туалет был за 100 метров от школы.
Ну, видишь, мне опять же повезло в этом смысле гораздо больше, чем тебе. Ну, во много раз больше, чем тебе. Во много раз. Я пошел в школу в 5 лет. То есть у меня был... Да, в 5 лет, да. Но мне в 6 лет исполнилось в первом классе. Да. То есть у меня была группа старшая, но не было подготовительной.
В садике я... Программу тебе отдали родители в 5 лет?
Это был эксперимент такой в то время в Советском Союзе. Это называлось экспериментальные классы. То есть у меня был первый Э-класс. Нам отдали в большой школе. У нас была полностью рекреация огромная нам отдана.
Ого.
Где мы были весь день. То есть мы приходили с утра...
Это был детский садик с элементами школьного образования. Так.
Ну да, да, да. То есть мы проходили полностью первый класс, мы там спали днем. У нас была огромная спортивная так, территория в помещении, у нас игровая комната. Чего-то у нас такого не было. Да? Мы там спали, опять же. И нас родители забрали вечером, как будто бы из садика. Но при этом это было полностью школьное полноценное образование. И после этого мы перешли во второй класс уже в общий поток. Вот. И поэтому для меня даже тесты, а там были тесты, естественно, для поступления, то есть, чтобы взять ребенка на год раньше, нужно было тесты пройти определенные. У нас были тесты, и я все это воспринимал, как сейчас помню, как некое приключение. Ну, и...
Как и сейчас, мне кажется.
И знаешь, в садике у меня была маленькая территория, там у нас, да, а в первом Э-классе у нас была территория... которая была наша личная, вот наша личная, нашего класса, она была в 4 раза больше. И поэтому там, естественно, было интереснее, но гораздо это интереснее.
Это какое-то сказочное все это с тобой случилось. И слава тебе, Господи, что оно случилось. Такой очень лайтовый вариант. Мне кажется, что тебе нравилось там.
Ну, я помню только один конфликт у меня был с одним одноклассником, с которым у нас продолжался конфликт все годы нашего общения, там, в протяжении 15-20 лет, наверное, да, последующего, ну, встречались. Но, в принципе, да, это было круто, это было очень интересно. И прямо, знаешь...
Ну, к сожалению, может быть, сейчас такие есть школы. Я не знаю, сейчас же все объединили, сейчас же...
Ну да, да, да.
Вот, я думаю,
сейчас, что... такого, сейчас такого нет.
Сейчас, ну, что-то сейчас объединяет опять эксперимент. Вообще у нас образовательная система, она опять претерпевает изменения. Сначала мы погнались за Болонской системой, у нас начали куча всяких программ, печататься Петрановской, не Петрановской. Вообще до недавнего времени было 8 букварей. Понимаешь, 8 букварей. То есть, по какому букварю ты будешь учиться в школе, очень было мало понятно. Ну, вот самый удачный букварь, я считаю, вот букварь Жуковой. Вот, потому что из всех этих 8 букварей, вот, ну, есть, как всегда, хороший букварь, по которому мы учились и учим, учились, вернее, да, и что-то там вспоминаем. Ну, к чему? Вот я хочу с самого начала начать. Если у вас первоклашка, если вы идете в первый класс, то тщательно нужно выбрать школу и первого учителя. Вы должны, ну, как-то постараться это проверить, узнать, что это за учитель, почитать его отзывы. Ну, так или иначе, все мы живем в большом колхозе, все равно отзывы какие-то есть. И первый учитель очень важен для, ну, для первоклассника, потому что с него все начинается. Потому что первый учитель может убить всю мотивацию своим отношением, если учитель не любит детей. Если учитель более формально относится к детям, для него важна программа. Есть, например, ну, разные типы учителей. Есть учителя уставшие, которые дорабатывают свой век, и им нужно как-то где-то продержаться и уйти на пенсию, и поэтому они устали. Им, в принципе, особенно и сил нет для детей. Есть, я их так называю, я сейчас прям вот как-то в голове у меня рождается, я прям вот с чистого листа я говорю. Есть учителя-выскочки. Да, которые пришли, может быть, с педучилища, с университета, и поэтому им нужно как-то выслужиться, и поэтому им нужно защитить определенные методики, провести энное количество открытых уроков, и поэтому дети будут некоторой экспериментальной моделью для того, чтобы были определенные бумажки, был определенный послужной список. Есть учителя выгоревшие, которым абсолютно на детей, ну, они уже их не воспринимают, они уже устали от этих детей, и у них, возможно, семейные проблемы. У нас такая была учительница у Паши, Вот, она вернулась с декрета, ее бросил муж, и она вернулась раньше с декрета, и она реагировала на любой писк, крик, и реагировала очень эмоционально. Она приперла с собой вот такую указку, вот такой толщины, и когда дети шумели, она била ей по столу и призывала детей к порядку. И орал при этом. У меня Паша приходил вот так, у него шея, у него голова была вообще в плечах. Потому что я никак не мог понять вообще, что происходит. Потом кто-то заснял ее там из второго... Это второй или третий? Второкласс, когда я посмотрел, я пошел к директору и сказал, убирайте, потому что она на грани находится. Понимаешь, вот все зависит от первого учителя, поэтому очень важно. Это первый момент, это школа и учитель. Опять, какой это будет класс? Нужно же совсем с этим делом познакомиться, да? Опять, какая школа? Насколько эта школа, ну, не знаю, там, она... Какой педагогический состав у нас, где эта школа расположена, как там, есть ли там спортивный зал, бассейн, не бассейн, что там есть при школе. Это все нужно изучить. Это сложно, но что делать? Нужно все эти вопросы поднимать и готовиться к этому. Это только касается первого учителя школы. А еще очень большой пласт – это подготовки первоклассника к школе. Это вообще, это тоже очень такая мудреная стезя, которую тоже нужно пройти.
Так вот я поэтому и говорю, Юрий Александрович, что, как мне кажется, что на самом деле переход ребенка из садика в школу – это стресс больший
Большой стресс, да.
для родителя, чем для ребенка, потому что у ребенка более лабильная психика, да, и несмотря на то, что он приходит из такого вот, не знаю, вот садика,
Лайтов.
где-то, да, лайтового образа жизни, к такому же, к дисциплине, ко всему этому прочему. Но тем не менее, он ребенок, у него мягкое вот это все, да, более приспосабливая психика. А для родителей это больше стресс. Там все меняется совершенно для них. Все меняется. Нужно смотреть за уроками, там, да, нужно как-то это контролировать, эти родительские собрания, смотреть, чтобы ребенка, опять же, там не обижали, там, и прочее, и прочее. Куча. Было два воспитателя, стало семь преподавателей, там, сколько там, пять, да? И это все совершенно иное.
Ну, это совершенно все иное, но ты абсолютно прав. Ты говоришь о том, что да, ребенок, ну, у него психика достаточно, она у него трансформируемая, он быстренько переключается, но опять, смотря какие стрессы там он переживет. Потому что все познается, ну, не все познается в сравнении, но стресс стрессу рознь. Опять, для тревожных родителей, конечно, это очень сложно. Но есть родители-пофигисты, которые шо воля, шо не воля, и поэтому они очень спокойно к этому относятся, они отдают ребенка, и им абсолютно по барабану. Я тебе честно признаюсь, что это вот как исходя из родительских собраний. Например, в классе 30 человек обычно приходит меньше половины, приходит где-то 30-40%. Вообще 30-40% родителей в какой-то степени участвуют в жизни своих детей. Остальные 70%, ну 60%, они очень непосредственно участвуют и практически не участвуют. У них есть какие-то маркеры, по которым они определяют, наверное, состояние ребенка, его успеваемости, и им не до ребенка, не до его... Ну, так они глубоко не посвящаются вообще в этот процесс. Вот поэтому ты сейчас говоришь о тех 30%, вот, которые в эту группу ты входишь. Вот они, да, они стрессуют, они переживают, и для них это очень важно. Но есть родители, которые, ну, вот это из серии «Я же мать», которая не вылазит от классного руководителя, не вылазит от директора. У меня тоже в классе такие парочку мамочек было. Я ходил к директору, и я просил директора, говорю, спасите, пожалуйста, нас от этих мамашек. Они уже задолбали нашего учителя. Потому что учитель постоянно, они постоянно приходят к ней, хороводят с ней, не дают ей вообще, ну, никакого покоя. То есть ты постоянно должен отвечать на их звонки, постоянно они к тебе приходят, они тебя отвлекают, они вот этими разговорами, потому что их ребенок, он самый важный, все остальные 28, они идут по боку, потому что 30-40 минут времени рабочего каждый день они забирают, а остальные дети непонятно где. Ну, в общем, это я как бы накидываю некие такие проблемы. Поэтому, ну, сейчас мне хочется сказать о том, что прежде всего дети, которые идут в школу, первоклассники, они должны быть прежде всего эмоционально готовы к этому, потому что, ну, это вот некий такой переход. И второй момент, конечно, они должны интеллектуально быть готовы, то есть они должны более-менее читать, они должны более-менее знать, что такое право, что такое влево. Ну, любой специалист, любой дефектолог, любой логопед, он может провести диагностику по подготовке к школе и сказать, вот где что нужно подтянуть. Но диагностику лучше сделать в начале лета. Сейчас уже поздняк. Но в любом случае, сейчас осталось пару недель, какие-то вещи вы можете докрутить, но не в очень срочном порядке. Там времена года, разложить, знать звуки какие, разобрать слово и так далее. Но там есть определенный перечень, что ребенок должен знать, когда он идет в первый класс. И этот перечень уже утвердился. У нас еще у некоторых бытует такое мнение, что школа ребенка всему научит. Дорогие мои родители, не обольщайтесь. Школа оказывает образовательные услуги, и все остальное уже по барабану давно.
Ну, ты знаешь, в том-то и дело. Во-первых, я хочу сказать, что нашему сыну, вот старшему, не очень повезло, потому что он ходил в обычную школу общеобразовательную всегда, да, хотя несколько лет он учился за границей у меня, но вот... Ну, да. Так сложилось, да? Это не важно, почему так сложилось.
Я шучу уже.
Ну, вот, но средний сын, он с первого класса пошел в частную школу. Опять же, это так звучит очень дорого, да? Но на самом деле, складывая все вот эти вот обычные, ну, поборы, скажем так, и сборы в школе, да, получается на самом деле не очень дорого, а в итоге ты получаешь нормального ребенка, с которым ты не должен все вот это выстрадывать. И то мы... страдали, потому что у него есть ДВГ, и в любом случае нужно было заниматься. Да? Он учился с первого класса в частной школе, и у нас был один опыт, только единственный, классе в шестом или в седьмом, я уже забыл, я его отдал в обычную общеобразовательную школу, и мы там выясняли все досконально, куда его отдавать, но в итоге в любом случае я его через 3 месяца забрал из этой частной школы на семейное образование, и он 2 года учился дома у нас с моей женой.
Какой возраст?
Я же говорю, 7-й примерно класс, 6-7 класс. И потом мы его вернули обратно в 8-й, мы вернули его обратно в его же школу частную, где он учился. Угу. Вот. Поэтому все вот эти интернет, эти вот называют отзывы, да, там, ну, они не очень сильно помогают, потому что кто-то очень доволен, кто-то нет.
Но это всегда так.
Ну да, и ты как бы на самом деле...
Извини, пожалуйста, но в любом случае, когда ребенок идет в школу, вроде ты все проверил, ты смотришь на состояние ребенка. Хочет он идти? Вообще маркер самый основной. Ребенок хочет в школу ходить или не хочет? Если ребенок 2 недели первоклашка отходил в школу и потом категорически не хочет, то нужно выяснить, почему он не хочет. Возможно, как ты говорил, о том, что ребенок вообще, у него нет контакта с учителем, и учитель для него баба-яга. Ну, значит, нужно, ну, не нужно уговаривать, не нужно давить, потому что иногда взрослые продавливают ребенка. Тогда нужно решать вопрос кардинально. Если баба-яга, то с бабой-ягой, да, он может, он, конечно, вас послушает, но он будет испытывать, ну, очень сильные страдания. Для него это будет катастрофа.
У меня, знаешь, я сейчас дома нахожусь, у меня напротив меня холодильник, и там магнитики наклеены, знаешь, всякие различные. И там вот я сейчас прямо на него смотрю, магнитик наклеен. По-моему, если ошибаюсь, с 3 класса, он тогда еще ходил помимо школы, он занимался в таком образовательном детском центре, где, ну, с ними, в общем, развитием занимались. И там детский психолог очень, очень крутой, с ними занимался, он занимался с ними арт-терапией.
Люблю
арт-терапию. Ну вот, и он говорит, нарисуйте, пожалуйста, вот в качестве, ну, самый ваш нелюбимый предмет, да? И вот у меня напротив моих глаз, магнитик наклеен, значит, на холодильнике, страшилка написана, и у меня Тимур нарисовал препода по английскому языку. Вернее, сам, ну, как он вообще английский язык воспринимает, да? Это ужасное, непонятное, там чудовище нарисовано. Ужасное, и это частная школа была, да? Потом преподаватель поменялся у них, и там любовь-морковь возникла сразу же моментально.
Ну, вот я про что и говорю, про бабу. Важно. У нас вот у старшего, сейчас он биологию не сдал, и вот сейчас мы пытаемся выучить билеты. И каждый он эти билеты как-то их сокращает, и мне присылает звуковые сообщения, что, ну, там, то есть я, у меня повторение мать учения, я там слышу его ответы на эти вопросы и образовываюсь одновременно. И он вот каждый раз, когда вот мы заговариваем про биологию, про экзамены, его прям стопорит. То есть, по всей видимости, там вот баба-яга. Я так понимаю, что вот по биологии учительница Баба-Яга. И он уже сейчас уже начал рассуждать, а может быть, мы поменять специальность, а может быть... И я понимаю, что проблема не в специальности, а проблема в этом учителе. И что мне уже надо будет вот пойти к этой Бабе-Яге, уже познакомиться с ней и посмотреть, что ж там за такая интересная особа. Но я понимаю, что моему сыну 17 лет, и он должен решать все свои вопросы сам, я все это прекрасно понимаю, но... Зная, да, то, что у него СДВГ, я знаю своего ребенка, ну, мне хочется ему вот в этом помочь. Ну, и, может быть, учителю этому помочь. Хотя это маловероятно, но ну, не знаю, как там оно получится, как оно...
Так ты
сразу... Нет, я готов дальше говорить, я дальше готов говорить по поводу подготовки в школе, но вообще мы начали говорить про первоклашек, потому что ну, это особые такие сборы, это букет обязательно, кто-то там букет не дарит, ну ладно, это уже там сами решат, это портфели выбирают, но опять ведь тоже портфель должен быть не очень тяжелый, он должен быть достаточно аккуратный, ну, достаточно, чтобы спина у ребенка там не гнулась. И, ну, я уж не буду на такие частности, там, как пенал сформировать, как портфель организовать, как питание организовать ребенка и так далее. И посмотрите, ведь подготовленный ребенок, если ребенок готов, то в первом классе, конечно же, типа не выдают домашние задания, типа нельзя. Но домашние задания есть. Если ваш ребенок готов вообще к первому классу, то он эти домашние задания будет выполнять достаточно быстро, и тогда вы можете заниматься какими-то дополнительными вещами. То есть это может быть спортсекция, это может быть танцы, это может быть театральный кружок и так далее. Но если ваш ребенок не готов, и если будет у него блок заданий, который он не будет ну, быстро их усваивать, а у вас еще спортивная школа, а у вас еще театр и что-то еще, то тогда будет очень и очень сложно. И я боюсь, что вы можете сломать ребенка. Поэтому смотрите, если ребенок у вас пойдет в школу, если ребенок, ну, он сидит долго за домашними заданиями, с вашей помощью, потому что, ну все дети разные, все по-разному усваивают ту или иную информацию, тогда нагрузку нужно будет подсократить. Поэтому не делайте, ну, из ребенка какую-то экспериментальную модель, которая должна все успеть и везде быть, потому что ребенок быстро утомляется, и вы можете его подломить.
Слушай, ну я считаю, что вообще в этом смысле есть еще ответственность родителей. Хотя я не считаю, что родители должны заниматься с детьми домашним заданием. Вот в идеале они должны. Не должны в идеале, да? Ну вот, но тем не менее, да? Да, в идеале они должны вообще прикасаться к этому.
Но это же тоже подготовка ребенка к школе.
Родители нет, подготовка – это одно. Я имею в виду, что когда он уже пошел в школу, в идеале уже нет, не должны.
Я имею в виду следующее, что родитель должен подготовить ребенка так, чтобы он самостоятельно учил домашние, ну, делал домашние задания. Организовать ему пространство, чтобы ребенок, у него была самодисциплина. Он там приходит, час отдыхает, потом он берется за уроки, сам делает. На первое время, может быть, родитель просто проверяет, сделал, не сделал, и далее. Но ребенку же к этому надо...
Давай я откорректирую свои слова. Да? Первый класс родитель участвует, значит, в организации пространства вот этого всего рабочего. Далее уже, по идее, нет. Но, тем не менее, тут есть еще и ответственность преподавателей, потому что все-таки первый класс – это должно быть максимум 30 минут урок, да? И есть какие-то стандарты, я не помню точно, кажется, если не ошибаюсь, в первом классе ребенок должен... получить такие задания домашние, чтобы он уделял им дома не более 30 минут. Не более 30 минут.
Я слышал, что вообще ничего он должен, дома не должен делать, он должен все сделать в классе.
Я учился в одной школе, опять же, мне повезло. Я учился в одной школе в 7 классе, как я учился в ней? Я поехал в так называемый Северный Артек, это лагерь зеркальный в Ленинградской области. Это была уникальная школа, это была одна из двух уникальных школ Советского Союза, да, и потом еще первого периода начала Новой России, современной, она была в Артеке, она была, вот, собственно, в Зеркальном. Больше таких школ не было вообще нигде. И там была удивительная особенность, у нас выходные дни были в среду и в субботу, а не в субботу-воскресенье. И у нас там не было, домашних заданий вообще, от слова совсем. И при этом, когда я приехал обратно в Петербург после вот своей смены лагерной, там, да, после лагеря, я, опять же, не потому, что я умный, подчеркиваю, не потому, что я умный, ни в коем случае. Нет, я сейчас себя не обесцениваю. Я считаю, что в данном случае заслуга преподавателей. Да? Ну, я приехал и был впереди своего класса примерно на месяц-полтора вперед
Почему?
по программе. Потому что настолько был учебный процесс там организован грамотно, что вот как-то вот так вот, без домашнего задания, мы все вышли оттуда, ну, вот
Вопрос
такими.
освоения материала. Насколько ребенок усваивает материал и запоминает его.
Так не я один, нет, не я один приехал в Питер такой, понимаешь?
Конечно, но если создана прекрасная атмосфера, если это все проходит в игровой форме, если ребенок не напрягается и для него вот это вот не мучение, то естественно, что это будет очень прекрасно раскидано по голове, и это прекрасно будет все усвоено, и ребенок может прекрасно пользоваться этим материалом и не испытывать ни ужаса, ни каждый. Вот, например, мой младший, он изнасилован стихами. Потому что я прекрасно понимаю, что вот учить стихи в будущем он вообще будет отказываться, потому что нам в неделю сдавали по два, по три стиха. Ну, ты представляешь, с СДВГшника учить
Или в
стихи?
каком классе было?
Это был вот третий, четвертый класс.
Это очень много, очень много.
И мы вообще... А стихи-то такие авторы, какой-нибудь Мережковский, я не знаю, какие-то авторы, которых я вообще в жизни не знаю. Какие-то такие, ну, очень сложные. Ты вот читаешь,
Ну,
и я
короче,
вот...
не Есенина и не Огня Барто, в общем.
Ну, не Агния Барто. Я вот читаю, и я понимаю, что, ну, как-то сказать, ну, мне нужно как-то еще самому. Я даже вот читаю, и потом думаю, как, блин, извините за, блин, как объяснить это стихотворение ребенку, потому что там какие-то такие словечки используются, которые вообще в русском языке нет. Ну, и естественно, что ничего хорошего не будет из этого.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Сегодня у нас небольшие проблемы, кстати говоря, с комментариями возникли технически, поэтому лучше, если вы хотите что-то написать, пишите на моей личной странице во ВКонтакте. Владислав Юртов меня зовут, вы по моему, так сказать, профилю легко узнаете страницу, если там даже есть другие Владислав Юртовы. И, пожалуйста, комментарии пишите именно там. Это будет сегодня, сейчас точно более продуктивнее, потому что, к сожалению, я вот сейчас не вижу ваших комментариев в других местах по техническим причинам. Надеюсь, что она сейчас все исправится, и мы сможем ваши комментарии читать в большинстве социальных сетей. У меня ребенок очень любит детский садик, но почему-то очень боится школы. Причем эти страхи необоснованы. Не понимаю, как ему объяснить, что там может быть вполне так же безопасно, как и в детском саду.
Ну, информация откуда-то пришла. Ребенок же не может вот из вакуума откуда-то начать бояться. Значит, эта информация откуда-то пришла. Может быть, это воспитательница сказала: вот давай, делай, а то в школу пойдешь и будешь там самым плохим. Все, одной фразы достаточно. Ребенок, возможно, это вам не пересказал.
Комментарий. Вы описываете идеальный мир. Такого в реальной жизни не бывает. Школа – это ад для родителей. То, как это сейчас работает в обычных школах, ну, не знаю, может быть. Ну, где-то да, я согласен. В чем-то согласен.
Владислав был в идеальном мире. Мы
Нет,
были в аду.
нет, нет. Я же потом учился потом еще и дальше, и в начальной школе, дальше в средней школе. И у нас были самые разные моменты. Я страшилок рассказывать не буду, да, там, ужасов и кошмаров. Хотя почему нет? Я расскажу, почему нет. Там в 9 классе, не в 8 классе, я был хулиганом таким отъявленным. И мы, значит, у нас поменялся преподаватель по географии, был прекрасный мужик, просто такой классный, который нас водил в походы, вел туристический кружок и все прочее. И потом он, к сожалению, поменялся и пришел такой, знаешь, какой-то такой старый, уставший алкаш, там конкретный, причем который курил очень, очень дешевые сигареты. От него так воняло этими дешевыми сигаретами. И он моему другу поставил, хотел поставить двойку в году ну, за географию, да? И мы его поймали около разливухи, где он бухал постоянно. Вдвоем.
Кошмар.
Подошли к нему и сказали: слышь, чувак, либо тройка, либо, ну, пеняй на себя. Вот так было в моей жизни, серьезно.
Я думаю, что получилась четверка.
Получилось четверка, да? На самом деле, это жуткая история, понятно, что из моей жизни. Это не пример для подражания, там, для смеха, для всего этого. Но я к тому, что я тоже жил не в идеальных условиях, на
Не,
самом
ну,
деле.
порой так бывает. Потому что из-за того, что некоторым педагогам не хватает как-то смекалки, не знаю, чего не хватает, мудрости, образования или чего. они начинают терроризировать детей, унижать их.
Ну, в данном случае примерно то же самое и было, понимаешь, Юрий Александрович?
Особенно это касается старшеклассников, потому что к ним нужен особый подход. Вообще, ну, с подростками нужно общаться немножко по-другому, чем с детьми. И, к сожалению, вот такие вещи возникают. Я считаю, что это, прежде всего, проблема учителей.
А мужчина приходил, понимаешь, с перегаром на первый урок, там, да, вот эти он свои дешевые сигареты курил. Это все настолько настолько он не любил ни предмет, ни всех вообще, что я себя не оправдываю. То есть то, что мы сделали с моим другом, тогда это было неправильно максимально. Максимально неправильно.
Ты же понимаешь, что если в этой истории замешан взрослый человек, ну. Я понимаю, опять, бывают разные ситуации, когда мы видим, когда там какую-то пожилую учительницу в этом спортзале где-то какой-то бабушке там ей пинки дают. Что-то, какие-то ролики такие, видео были, когда издеваются над учителями. Бывают разные ситуации, я не обеляю. Но я думаю, что здесь все-таки педагог должен выстраивать эти отношения. И если, ну, мне кажется, что нужно и вовремя уходить, потому что если ты становишься смешон, если у тебя уже склероз, если у тебя там что там, если ты уже некомпетентен, если ты физрук, простите, а ты не физрук, то тогда ты будешь посмешище. Если преподаватель некомпетентен, ну, это в любом предмете, что физика, что математика, что физкультура, что география, то тогда ты станешь так или иначе посмешищем, потому что все-таки компетенция, она должна быть где-то на уровне. А когда когда дети начинают над тобой подхихикивать, когда ты заговариваешься, когда ты не можешь что-то сформулировать, ну и так далее. Но я хотел еще вернуться к тому, что ведь подготовка к школе – это не только первоклассники, это вообще все, ну, сейчас вот все ребята, которые пойдут в школу, их же нужно тоже подготовить.
Вот можно я прочитаю вопрос, да, комментарии, смотри, это, ну, в тему, да, что делать, если ребенок не готов к школе, но не хочет туда идти ни в какую, а идти уже надо, уже 8 лет, да, и так как в итоге подготовить репетитора, если ты сам к педагогике не имеешь отношения?
Ну, я думаю, что, Владислав, ты говорил немножко об этом, это могут быть какие-то, мне надо вот, ну, а-ля что-то православная школа, где на дистанте они занимаются с учениками. Я не помню, как она точно называется. Ну, есть школа, куда ребенка можно привести, и сейчас через интернет ребенок может заниматься. Но, конечно, нужно перестраивать очень многое, потому что если вы работаете, если вы там не можете, то это бывает очень сложно. Но если ребенку 8 лет, он не хочет идти в школу, опять, ну, первое, нужно понять, почему он не хочет туда идти, потому что он вроде бы не был в школе, а почему он туда не хочет идти? Нужно с этим разобраться. Нужно сходить к психологу детскому обязательному, нужно сходить к логопеду, чтобы он проверил подготовку к школе, и нужно выяснить этот вопрос. Потому что или это какой-то каприз, или это что? Или это какая-то боязнь, или это, например, ребенок у вас не социализирован, и, например, ребенок чувствует себя, ну не знаю, отсталым, тупым, или ну, каким-то не таким, как все остальные. Вот он придет туда в школу, ему кажется, что все над ним будут смеяться, что он не сможет ответить на вопрос. Может быть, его уже проработали в детском саду, была строгая воспитательница и сказала ему, что ты, вот, как я уже сегодня говорил, в школу пойдешь, ты там будешь самым тупым. И, в принципе, такие фразы воспитатели, учителя говорят, что ты будешь самым тупым, что ты будешь слесарем или сантехником, или кем там. И это происходит. Вот когда вы выясните истинную причину, уже над ней нужно работать, понимаете? Потому что вот сначала нужно понять причину, а потом уже принимать те или определенные решения. Возможно, это будет домашнее обучение. Возможно, это может быть какая-то, ну, более подъемная частная школа, которую вы потянете.
Я бы хотел только сделать различие между домашним обучением и семейным обучением, поскольку я уже профессионал в этом вопросе.
Я имею в виду...
Семейное обучение. Да, ты, Юрий Александрович, имеешь семейное обучение. Когда вы онлайн там или как-то занимаетесь с ребенком, домашнее обучение, когда к вам преподаватели в школу, домой приходят из школы, а семейное, когда вы сами занимаетесь обучением детей. Это неплохой вариант, но, как Юрий Александрович сказал, это требует перестройки жизни семьи. Вот, например, наша семья выдержала только 2,5 года домашнего обучения, вернее, семейного обучения. И потом уже все, да, там моя жена уже сказала, что я уже дальше не могу, и мы его вернули в школу. Есть у меня друзья и в Москве, и в Санкт-Петербурге, которые все года школы, дети занимались, ну, исключительно дома. Но, опять же, это был личный выбор, да, к тому, чтобы перестраивать так свою жизнь. С первого класса дети вообще не были. Ни разу, ни одного дня в госшколе или частной школе, причем даже умудрились латыни выучить вот таким образом, да, в таком формате. Комментарии есть от моих знакомых, что у нас возникла проблема с младшей дочкой. Почему? Потому что она очень хотела в школу, но, значит, ее старшая сестра пошла в школу на 2 года раньше нее, приходила каждый день с несчастным лицом, тяня, значит, за ручку портфель, буквально там, как будто она там вагоны разгружала, и моя, значит, младшая дочка свое решение идти в школу поменяла.
Ну, конечно. Значит, я хочу вам сказать, что ваша дочка молодец. Она наблюдает за происходящим. Она рефлексирует. То есть она делает выводы. Она молодец. То есть она смотрит, она понимает, что раз это с моей старшей сестрой такое происходит. Но опять, смотрите, здесь нужно вот опять не то, что ребенку говорить, но помочь ему принять это решение. Но вот каким образом все это делается? Вы можете показать какие-то фильмы, вы можете прийти в школу, вы можете, ну, опять, вы познакомиться заранее, опять, все, чат уже существует определенный, заранее познакомиться с одноклассниками, которые туда пойдут, Петя, Ваня, Маша, там, кто еще остальное. Может быть, вы заранее за несколько дней подходите к учителю, сначала предварительно поговорил с ней, сказать, что вот у нее там сомнения, она переживает и так далее. Вот, понимаете, вот надо построить некие такие мостики психологические для того, чтобы ребенку было легче туда идти. Вот, и если вы, ну, опять, а со второй-то, со старшей-то что же нужно разбираться, что же там с ней такое происходит, если она 2 года отходила, и, значит, она в 3-й класс сейчас пойдет, и ей очень плохо. Что с ребенком с первым было тогда? Не с ней, надо же с ней разбираться.
Вообще-то, знаешь, есть такой классный кейс, и часто в школах, в обычных общеобразовательных, на них идут. Я точно совершенно знаю, когда ты можешь прийти в школу, например, вот за полгода до 1 сентября, когда еще, ну, заканчивается, да, учебный год, и ты можешь попросить директора школы, сказать ему, вот мы хотим в вашу школу пойти, можно ли мы с моей там дочкой или сыном посидим на любом уроке, просто посмотрим, как это происходит. И часто директора идут на эту штуку, и ты можешь прийти на любой урок, в 1-й класс, во 2-й, сесть на заднюю парту со своим ребенком и просто с ним полчасика посидеть, чтобы он посмотрел, что там происходит. Серьезно, это работает. Это, если вы попробуете, это работает.
Конечно, потому что это он уже будет знать, где туалет, где детки учатся.
Да, то есть, да, он еще в школу не пошел, но вы уже пришли на любой урок и посмотрели, как он происходит, этот урок.
Вот я говорю про психологические мостики, потому что это очень сложно. Это когда, ну, я до сих пор вот испытываю некие психологические стрессы, например, когда ты едешь в другую страну. Вот, например, ты едешь в какую-то страну, в которой ты не был. Вообще абсолютно. Ты не знаешь аэропорт, тебе нужно выходить, тебе нужно заказать трансфер, тебе нужно куда-то доехать, тебе нужно что-то куда-то приехать, все остальное, обменный пункт, там метро, не потеряться и так далее. Я вот в Турции недавно стресс испытал, подошел транспортную карту пополнить, а там эту купюру единственная, которая у меня осталась, ее не принимают, эта турецкая. И пошел менять, и там по-английски никто не шур-бур-бур. Никак мне это не меняет. Я чувствую, что я уже начинаю опаздывать и так далее. То есть, понимаете, и вот, ну, когда ты более-менее подготовлен, ты чувствуешь себя уверен. Это работает на детей. Они должны понимать, вот, что это за территория, как туда обходить. Это страшно. Сейчас же родители не пускаются с туристическими такими этими вещами. А он с мамой прошелся, или она прошлась с мамой. Познакомились. Ну, понятно, что у нас это все-таки мы не западная страна, у них там более все лайтово, потому что там можно поговорить, у них вот эта такая культура принятия прежде всего. У нас это культура некого такого отчуждения, границ, а у них более там, ты приходишь, я бывал в Штатах в школе и в средней, и в младшей школе, я ходил по классам и так далее, мне такую делали небольшую экскурсию, и было интересно понаблюдать, но школы, конечно, отличаются очень сильно. Потому что у нас...
Но у них и процесс образования совершенно по-другому построен.
Да, у них процесс образования совершенно по-другому. У них все-таки там больше, ну, я бы так сказал, что У нас главное, тип, у нас в школе главное это типа учебный процесс. У них в школе главное это ученик.
Это раз, и во-вторых, у них они пытаются объединять, у них может не быть преподавателя отдельно по английскому, там, допустим, по английской литературе там, и по истории, да, это может быть один преподаватель, который одновременно преподает и английскую литературу, и историю, да, вот, включая вот эти вот моменты одновременно преподавания.
Ну да, поэтому мостики, друзья мои, не забывайте, что подготовка – это чтобы ребенок чувствовал себя, ну, более-менее хорошо, чтобы он знал, куда он идет, кому он идет и что он там будет делать.
Ну вот у нас есть похожий вопрос. Младший насмотрелся на скандалы и истерики со старшим в связи со школой. А теперь никакого энтузиазма по поводу первого класса у него нету. Как повысить его мотивацию? Ну, собственно, ты почти ответил на этот вопрос уже.
Слушайте, ну зачем... Зачем вы скандали? Вообще мотивация, кстати, у детей, она падает, если ребенка начинает ругать, если говорят, какой он дурной и какой он бестолковый. Мотивации никакой не будет. Мы почему-то всегда забываем, не то, что хвалить, ободрять. Вот слово «хвалить» мне не очень нравится, ободрять ребенка, да, и замечать его какие-то маленькие продвижения. Почему-то у нас для того, чтобы... заслужить слово «молодец», ребенок, правда, должен заслужить. Это какая-то золотая олимпийская медаль должна быть. Вот тогда он, да, а что ты тут вот, ну и что ты тут вот пример решил? И вот мы какие-то очень скупые очень люди, родители, мы очень скупые. Но мы боимся как бы перехвалить, что ли, своего ребенка. Мы не обнимем его, мы не заметим этот маленький результат. И понимаете, вот, например, для СДВГшника или для какого-то ребятенка, который, например, испытывает трудности в математике, ему пример решить, это, я не знаю, как будто КамАЗ с цементом разгрузить.
Угу.
И это очень сложно. Но вы замечаете маленькое продвижение своего ребенка, вот манюсенькое продвижение, потому что для какого-то ребенка Он так быстро двигается, что мы даже этого не замечаем. Но он такой. А вот для вашего ребенка он очень медленно движется. У него есть другие преимущества. И поэтому наши дети, вот они в школе страдают, потому что они не успевают, может быть, за основной группой. Потому что учитель, как правило, делает ставку на детей, которые быстро соображают, и он больше с ними работал. Я никогда не забуду, когда у меня в 9 классе, в 10 было. Учитель по математике посадил всех отличников и хорошистов на первые два ряда парт, а остальные, которые не очень собрали, на их вообще внимания не обращал. И мы там занимались, чем мы хотели. Потому что ему было неинтересно.
И он не мог... Сапа такой-то прям.
Это реальность. Вот, из моей школы, может быть, сейчас как-то по-другому. Я знаю, потому что легче работать с теми, у которых лучше все получается. Потому что как у Богдана Титомирова в песне «Нажми на кнопку, получишь результат». Ты положил монетку, и тебе кофе приготовили. А здесь нет, а здесь тебе нужна не одна монетка, тебе тут нужно этот аппарат и потереть, и обнять, и поцеловать, и немножко его потрясти, и вместе с ним что-то подвигаться, и потом только будет кофе. А мы не хотим этого.
У нас, знаешь, у нас был наоборот, у нас плохие шеи садили впереди, наоборот, а отличников позади.
Плохие шеи. Я понял, ты, значит, еще и сидел на первой партии.
Только первый класс. Смотри, у нас комментарий есть классный тоже. Где можно бесплатно пройти подготовку к школе, только не предлагаете онлайн? У меня тоже есть ответ на этот вопрос.
Онлайн-подготовка в школе бесплатно, я не знаю, бесплатно.
Не бывает бесплатной подготовки к школе, даже в САИКе она платная.
Нет, я думаю, что если ваш ребенок ходит в детский сад, то там...
Так ты платишь за детский сад все равно, ты в любом случае платишь за него.
Все равно нет, бесплатно нет. Если ты ходишь в детский сад, то там должен быть психолог, или дефектолог, или кто там, там методист в любом случае.
Так нет, есть группа подготовительная, самая последняя группа в Сарике подготовительная.
Все правильно. И вот там есть этот материал, есть это тесты, по которым это легко он может определить. Вы можете набрать в интернете, скачать это все, и там и вам это интернет подскажет, что нужно сделать. Например, что ребенок должен знать все времена года, ребенок должен отличать цвета, ребенок должен там, читать и пересказывать. Он прочитал, мама мыла раму, рама была на шестом этаже и так далее. Он должен понимать, что он читает очень простые предложения, и пересказать вам. То есть, в принципе, там, знаете, вот там чего-то такого, сверхъестественного нет. Вы можете в интернете взять, это перепечатать или с компьютера и проверить своего ребенка, понимает он или нет. Но больше всего проблем сейчас с тем, что ребенку очень тяжело пересказывать. Это самое основное, потому что когда есть люди, которые читают, и они знают буквы, они знают слога, они читают, но они не понимают, о чем они читают. И вот это вот самое основное. Ну, естественно, математика, ну, вы сами знаете, но опять, я сейчас не могу на скидку вам сказать, что там в математике нужно знать, но, по крайней мере, элементарные сложения вычитания ребенок двухзначный, ну, наверное, двухзначный это уже сложнее, хотя бы односоставные, или как это сказать, однозначные цифры он должен складывать, там, 5 плюс 2, 5 плюс 6 и так далее.
Слушай, мы решили пойти, мы никогда не были там обеспечены прям богатой семьей, знаешь, и сейчас ей не являемся. Ну вот, но мы решили все-таки пойти путем не бесплатным, а платным. И вот о чем ты говорил чуть выше. Мы отдали своего ребенка в школу, в подготовительные курсы, в самой школе, подчеркиваю, да? Ну, и он проходил курсы в самой школе. И он сейчас дружит со своей, ему уже 16, он дружит с теми же самыми друзьями, где он был на подготовишках. И его огромным плюсом было то, что вот о чем ты говорил, подчеркиваю еще раз. Когда он пришел 1 сентября в школу, он знал, где туалет, где кухня, где столовая, где умывальник, где его класс, кто его друзья. То есть он уже пришел, и вот они были четверо, да, они четверо так дружили. Все были не уверены в себе, они еще не знали ни классов, ни преподавателей, никого не знали. А наши пацаны были уже в курсе, где туалет, где все вот это, да, и поэтому они чувствовали себя, ну, это очень важно, на самом деле, тоже.
Важно очень.
Да, и они уже чувствовали себя уверенно в том коллективе, в котором они пребывали.
Да, для ребенка ведь важно, я еще тоже не упустил этот момент, ты его напомнил и обозначил его. Для ребенка очень важна вот та референтная группа или та группа, с кем он будет дружить. Потому что ребенок, как правило, прежде всего ребенок, особенно это начальная школа, он приходит в школу, потому что там есть его друзья. Он не приходит туда за знаниями. Это вам кажется, что он приходит туда за знаниями, что он там учится читать или писать? Нет. У него, конечно, он в игровой деятельности, если это игровая деятельность есть, он это осваивает, но прежде всего это друзья. Это с кем он дружит, с кем он на переменах носится. И обратите внимание, что дети как шальные выбегают с урока и начинают, вот они там что-то балагурить, начинают что-то там, ну, в общем, какие-то вещи там творить, да, потому что им нужно скинуть эту энергию. И это очень важно, школьные друзья. Поэтому о чем говорит Влад, был кто-то, был друг. И с кем, я вот помню, как у меня Паша первое время очень страдал, да, потому что у него не было друга. И я помню, как у него появился этот друг Алекс, которого он защищал. Он покупал какие-то конфеты, нес ему, чтобы с ним поделиться. Он ходил к нему в гости и так далее. И это важный аспект. И я думаю, ребенок идет в школу тогда, когда у него с радостью, у него есть друзья, которые принимают его, которые любят его.
И подготовишка может этих друзей помочь найти.
Подготовишка, это как растишка.
Растишка, подготовишка. Осталось там 1,5 минуты, у нас еще есть комментарии, я сейчас попробую почитать. При всех школах есть подготовительные классы?
При всех. Ну, чаще всего да, потому что мне кажется, что школа по стандартам обязаны делать подготовительные классы. Чаще всего они есть, но бывают исключения, вы сами понимаете.
В маленьких городах, наверное, нет их, естественно, в маленьких городах, а в больших, по-моему, сейчас уже везде их делают, какие-то подготовительные курсы.
Ну, и опять, я же говорю не случайно, вы же, ну, как вам сказать, вы выходите в детский сад недалеко от дома, так или иначе, вы же разговариваете с мамочками там или с кем, с родителями, кто пойдет в класс, ребенок с кем дружит. Смотрите, вот эти дети идут в эту школу, и пусть ваш ребенок со своими друзьями идет в эту же школу. Опять повторюсь, что это очень важный аспект, это, ну, как вам сказать, это психологическая составляющая. Если ребенок со своими друзьями придет в этот класс, то ему будет гораздо комфортнее, если он придет, вообще там 25 или 30 человек, все чужие абсолютно.
Ну вот у нас, я могу сказать, что из нашего садика, где я был, в смысле, где я был, да, в тот самый первый Э-класс экспериментальный, перешло 5 человек. Я был самым младшим, но целых 5 человек оказались там. Они были несколько лет в садике, и целых 5 человек перешли в первый класс, в один. Они продолжили общение. Да. Это здорово. Уже не было никакого такого совсем дискомфорта непонятного для... Последние 30 секунд, что бы ты сказал, Юрий Александрович, по поводу стресса и как подготовиться к первому классу?
Нужно готовиться для всех детей абсолютно. Если ваш, я так не скажу быстро, если ваш ребенок идет в 4, в 5, в 6 класс, то уже ну, надо начать как-то потихонечку говорить об этом, уже убавлять интернет-зависимость, уже давать ему читать книжки, может быть, там что-то просматривать и так далее. Поэтому уже надо заранее приехать к школе, не надо прям в этот же день вталкивать его. Например, из пляжа сразу в класс, для него это будет очень сложно. Поэтому подготовка, она заблаговременно, друзья мои, делается.
Спасибо, всем пока, до встречи.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.